Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие по дороге на Стрельну.
Да, Петерговская дорога. И вот мы подъехали. Даже не пришли, а подъехали, потому что дорога очень длинная. Подъехали мы к Автово. Ну, Автово, само название, произошло от финской деревеньки Аутово или Ауто, которая много старше Петербурга, но без легенды, конечно, не обошлось. Было страшное наводнение 1824 года, местность сильно пострадала, ее посетил Александр I. Вот он беседовал с местными жителями и спросил, кто сильнее всего пострадал. Ну, один из стариков принялся перечислять. У Автова коровенка погибла, а у Автова дом смыло.
То есть у того, у другого...
Это все у Автова, прервал его император. А у остальных что? Тогда Александру объяснили, что старик говорил у Автова вместо у этого. Ну, по приказу императора на месте снесенных деревень были поставлены дома. Причем интересно, что эта планировка, она сохранялась до 1930-х годов. Вот на старых картах виден такой полукруг, как бы. Но от наводнения 1824 года пострадал расположенный поблизости завод. Вот в разгар наводнения рабочие были на заводе всем, а жены и дети оставались в казармах. Ну, женщины с детьми спасались на крышах, но, к сожалению, рабочие не могли до них добраться, не могли им помочь. В общем, наводнение 1824 года из 17 казарм было затоплено 13. Жертву наводнения похоронили на Красненьком кладбище и сохранилась чугунная плита там с надписью «Читатель, все памятник Божие наказание. Здесь сокрыто 160 человек обоего пола, православных христиан и невинных младенцев казенного чугунолитейного завода, утопших в день страшного наводнения 1824 года, ноября 7 дня». Вообще считается, что Красненькое кладбище возникло в 1776 году. Но вот Сергей Горбатенко, я уже упоминала его прекрасную книгу «Петерговская дорога», он цитирует документ 1757 года о разрешении на основании кладбища. Поблизости находилась так называемая Вологодская имская слобода, имщицкая, и для них устроили отдельное кладбище по просьбе имщиков. Но позднее на этом кладбище, конечно, хоронили в основном обитателей Наска заставы, рабочих, инженеров Путиловского завода. Но вот в 1969 году здесь похоронили Любовь Андреева Дельмас, Блоковскую Кармен. А несколько раньше, в 1956-м, Зинаиду Еропкину Завалишину, дочь декабриста Завалишина. Вот подумать только, вот какой короткий промежуток. Вот я могла бы встретиться и с возлюбленной Блока, или с дочерью декабриста. Вот такая вот тесная связь времен. Кладбище пересекает речка Красненькая. Называли ее Красной. Может быть, название произошло от находившегося неподалеку красного кабачка, а может, наоборот. Знаменитый красный кабачок. До пожара в 60-х годах 19 века он находился вот примерно на том месте, где сейчас установлен танк-памятник. Пожалован был кабачок Петром I толмачу Семену Иванову в 1706 году за многую службу его. Ну, раз пожалован, значит, видимо, кабачок существовал еще до основания Петербурга. Рядом застава. И кабачок принадлежал семье Иванова до 1733 года. Тогда он был насильно выкуплен генерал-полицмейстером Салтыковым. Ну, видимо, хлебное было место. Но вот уже позднее, в 1748 году, его возвратили дочери Иванова Дарье Казанцевой, законной наследнице. Ну, известно, что вот в 1762 году, в июне, здесь остановилась Екатерина II, еще не Екатерина II, по пути в Петергоф для ареста Петра III. Среди владельцев красного кабачка авантюристка герцогиня Кингстон. С очень сомнительным прошлым она прибыла в Петербург на собственной яхте, давала пышные приемы и мечтала каким-то образом попасть ко двору и добиться положения статсдамы Екатерины II.
И кое-что ей удалось.
Нет, не очень. Императрица была весьма разборчива, и такая сомнительная героиня ничего не получила. Но, тем не менее, она всегда вспоминала о Петербурге с симпатией и даже якобы хотела быть похороненной в России. Ну вот о веселых кутежах в «Красном кабачке» вспоминает также Джакомо Казанова. Среди содержателей кабачка, не владельцев, а именно содержателей, находим имя кавалерист-девицы Луизы Кессених, участницы войны с Наполеоном. Она служила в рядах прусских улан. Кстати, она прапрабабушка известной актрисы Татьяны Пилецкой.
Это о ней рассказывала довольно много.
Да, и «Красный кабачок» вообще вошел в моду, когда войска петербургского гарнизона на лето стали уходить в лагеря в Красном селе. Гвардейцы, приключения господ офицеров в «Красном кабачке» описал Лермонтов. В поэме описывается поездка к балерине Пименовой на дачу, находящуюся возле «Красного кабачка». Приюты неги и прохлады вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряд из-за ограды разнообразные фасады и кровли мирных домов. В тени таинственных садов там есть трактир, и он от века зовется «Красным кабачком». Вот Анна Керн вспоминает «Красный кабачок». Дельвик любил доставлять другим удовольствие. Между многими катаниями за город мне памятна одна зимняя поездка в «Красный кабачок», куда Дельвик возил нас на вафли. Под звуки арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луной, возвратились домой. Да, романтическое такое место получилось.
А кто это мы?
Ну, Дельвик, Анна Керн, жена Дельвига, может быть, еще кто-то участвовал в поездке, я уже не помню. В 60-х годах 19 века кабачок сгорел. Название его перешло к простому трактиру. Он располагался уже ближе к кладбищу. И этот трактир знаменитости своим вниманием обошли. Посещали его в основном рабочие окрестных заводов, ну, в том числе Путиловского. Ну, вот еще несколько слов о предреволюционном автове. Вот такое есть красивое слово «Аронелла». Это сокращенное название Рейнбаумской электрической северо-западной железной дороги. В 1910 году она начала действовать и была первой в России и третьей в Европе. В отличие от трамвайных вагонов, вагончики этой дороги были зелеными, как железнодорожные. Вообще планировалось протянуть дорогу от Нарвских ворот до Рейнбаума, но помешала Первая мировая война. И реально Аронелла доходила только до Стрельны. Там князь Львов пожертвовал земельный участок своего дворца для размещения разворотного кольца. Ну вот, что осталось от Аронеллы. Это такое одиноко стоящее здание из красного кирпича, стачек 91. Была там когда-то деревня Княжево. А вот это здание – это тяговая преобразовательная подстанция Аронеллы. Кстати, вот трампарк там находится через дорогу имени Котлякова. Он находится как раз там, где были депо, ремонтные мастерские, ну и прочие службы электродороги. В 1926 году участок Рейнбаум-Стрельна разобрали, демонтированные рельсы, шпалы и другое оборудование ушли в Баку для строительства железной дороги Баку-Сабунчи-Саруханы. А вот только неразборные железобетонные мосты, их опоры, их можно сейчас увидеть, подъезжая к Мартышкино из электрички. В 1929 году электрическая железная дорога потеряла самостоятельность, была включена в сеть городского трамвая, но довольно долго первая трамвайная остановка после Автова в сторону Стрельны называлась Княжево. Наверное, Александр Блок, он любил ездить купаться в Стрельну и, несомненно, пользовался Аронеллой. Он сделал запись в дневнике «Стрельна и ее парк с купанием». Метро в Ленинграде появилось в 1955 году. И первая очередь прошла от площади Восстания до Автова. Станции первой очереди делились на пилонные и колонные. Пилонные – площадь Восстания, Владимирская, Пушкинская, Нарвская, а колонные – Балтийская, Технологка, Кировский завод и Автова. При проектировании станции Автова архитектор Левинсон захотел, чтобы подземный вестибюль выглядел светлым и праздничным. Но станция все-таки посвящена теме Победы, здесь же проходила линия обороны. И он решил использовать в оформлении станции стекло. Для станции была выбрана тема Победы. А что лучше может выразить тему Победу, нежели хрустальный ряд колонн зала, сделанных из материала твердого, прозрачного, светлого и ясного?
Ну и, в общем, это одна из самых красивых станций.
Да, по крайней мере, одна из самых необычных. Вот сам Левинсон рассказывает, когда-то он был в доме архитекторов и обратил внимание на необычную подставку настольной лампы. Это была половина балясины хрустального ограждения алтаря Смольного собора. И вот у него возник вот этот замысел. Было поставлено множество экспериментов, ну, недоверие, конечно, было, конструктивные задачи были. Вот такое спиралеобразное расположение стеклянных панелей вокруг железобетонной стойки. С тыльной стороны появились прорези под углом 86 градусов. Колонна как бы прозрачная, и в то же время железобетонный столб внутри нее не видим. Ну, каждый может убедиться. Левинсон задумал стеклянные полы, мозаику. Какая это была бы станция? Но вот соавтор проекта в отсутствие Левинсона дал разрешение заменить ряд стеклянных колонн мраморными.
Попроще.
Как всегда, гнали к какой-то дате. Увы, нет ни мозаичного пола, ни уникальных светильников. Вот вдова Левинсона с негодованием пишет. Прошло много времени, прежде чем светильники нашли. И где? В кабинетах на части метрополитена. Еще одна напасть. Хрустальный ряд колонн по замыслу Левинсона должно было завершить мозаичное панно с изображением матери Родины. Но тут чиновничья мысль не дремала. Вот в Москве художник Корин тоже изобразил мать с младенцем на одной из станций. Так богомольные старушки на нее крестятся. Непорядок. И пришлось долго доказывать, что это мать Родина, а вовсе не Богоматерь. Но отстояли. Хотя существенной разницы не вижу. Мать с младенцем на руках всегда в первую очередь мать. Но совсем рядом с Автовым место таинственное, с таинственным названием «Дорога на Турухтанные острова». В 1720 году при полотняной фабрике в Екатерингофе была открыта мануфактура по производству крахмала и пудры. Ну, чужеземное слово «крахмал», «крахмальный» переделали в «крухмальный» или «трухманный», и острова стали называть трухмановыми, трухтановыми, ну, а теперь они превратились в трухтанные. Всякие загадочные истории там происходят. Вот я читала такую книгу «Ночные призраки большого города». И вот там произошли такие события. Молодая супружеская пара октябрьским вечером 1988 года провожали своего друга, который, ну, из Морского, там же Морской порт, он куда-то там отплывал. И вдруг Александр, муж, почувствовал затылком тяжелый давящий взгляд. Оглянувшись, он увидел черное пятно, бесформенную тень, которая вдруг бросилась на него. И, не причинив вреда, исчезла в яркой вспышке света. Но вот заинтересованный взгляд странного существа Александр ощущал до самого метро. Что это было? То ли встреча с пришельцем, то ли пятно гость с нейтронной звезды. Ну, вот авторы рассказа там много чего рассказывали. Разгадка может быть такой. Все-таки Александр с супругой провожали товарища в плавание. Ну, проводили, посидели, выпили. И, может, никакой нейтронной звезды уже не требовалось, чтобы объяснить дальнейшее. Ну, на всякий случай все-таки не ходите вечером по дороге на Турухтанные острова.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.